Алексей Лесняк. «Ветер с востока». Рассказ. Ясным майским утром заводской курьер Саша Митрофанов получил задание быстро смотаться к смежникам под Челябинск, забрать там пачку нужнейших бумаг и в целости доставить. 3 часа электричкой туда, 3 обратно. Задание, не задание, а так прогулка. И вот уже за вагонным окном раскинулось и мелькает цветущее уральское предгорье. Поезд весело бежит, мягко покачивает дремлющих дачников и баюкает Сашу. Когда до конечной оставалось всего несколько станций, в вагоне нарисовались пестрые цыганские юбки. «Поможите, люди добрые! Украли документы! Сами мы не местные! Голодаем!» Рыбак, дремавший всю дорогу, схватился за свои удочки, подмигнул Митрофанову, мол, «погляди-ка на голодающих». Саша поглядел. Из-под ярких шерстяных платков болтаются золотые серьги. Золотые фиксы не помещаются в пухлый рот. Пухлые ручки, протянутые за подаянием. Пассажир с граблями хохотнул. Студенты отвлеклись от подкидного. Сердобольная старушка достала из корзинки и протянула нуждающимся пирожок. Вагон сразу затрясло от хохота. Митрофанов тоже прыснул в кулак и отвернулся от этой комичной сценки к окошку, где уносились назад двускатные крыши придорожной деревни, плыла в солнце черемуха, весенняя истома бликовала в полноводных канавах вдоль насыпи, а по холмам зеленела юная трава. Поберушки похлопали Митрофанова по кепке, потолкали. Он повел плечом, отмахнулся, не хотелось оборачиваться. Да они и не настаивали. Получили с пассажиров свое и убрались. «Альпийское нищенство», — пошутил Митрофанову рыбак. «Святое дело». «Ага», — усмехнулся курьер. Завод, которым управляла Сашина жена, сносился через курьера Митрофанова со смежниками по всему свету. Саша по заданию и в Африку летал, и не только в Африку. И хотя в последнее время от поездок не было продыху, должность свою романтик Саша обожал. Даже эта однодневная командировочка, что бесплатная экскурсия. Вот вдоль магистрали спешит холодная каменистая река, по зыбкому подвесному мостику бабка тянет за рога упрямую козу. Бегущая назад деревенька повисла улицей над обрывом. На заваленке пригрелся лубочный дед с самокруткой. Всего в 2 часах езды от большого города пестрит за окнами такая добрая сказка. От созерцания Сашу оторвал пожилой контролер. Митрофанов собрался было предъявить свой билет, но сколько ни рылся в карманах, ничего не нашел. Контролер оживился, предложил Саше заплатить штраф. Курьер охлопал себя, но, к удивлению, бумажника тоже не обнаружил. Электричка затормозила у безлюдной платформы. Саша перетряс свой дипломат, вывернул все, но ни билета, ни бумажника — словно и не бывало. Поезд громыхнул сцепкой, тронулся, за окошком проплыли назад 2 цветастые юбки. «Их работа!» — ткнул в стекло рыбак. «Альпийское нищенство!» «Их!» — вздохнул Саша Митрофанов. Опечаленный контролер развел руками. На следующей станции Саше приказано было сойти. Спорить и оправдываться не хотелось, и делать было нечего. На следующем полустанке, где нет ничего, даже перрона, Саша соскочил с поезда. Невдалеке шумела на перекатах все та же быстрая река, вовсю играло солнце. Там, где волны веками точили крутую скалу, кипело серебро. Мобильник не находил сети и растерянно попискивал. Саша сел на пень, снял кроссовок и достал из-под стельки заначку. Он всегда припрятывал в дорогу 500 рублей, зная, что когда-нибудь это пригодится. Вот и пригодилось. Просто там, в вагоне, при посторонних курьер рассекретиться постеснялся. Теперь оставалось лишь дождаться вечерней электрички и продолжить командировку. Саша посидел, огляделся, освоился. Гремучая вода огибает высоченную отвесную скалу и убегает от железной магистрали. Понад речкой тянется подсохший глинистый проселок. Пахнет хвоей, пахнет прогретой землей, пробудившейся жизнью. Воздух нестерпимо прозрачен. До вечернего поезда еще ждать и ждать, и Саша тихонько побрел вдоль реки. И зелени маленькими солнышками глядят одуванчики, мать и мачеха начинают лопушиться, грандиозное светило припекает макушку. На камне пригрелась ящерица, заторможенная с зимнего сна. Саша потрогал ее хворостиной, оглядел со всех боков. Затем обогнул холм и увидел одноуличную деревеньку, где царицей сидела над гремучей водой крайняя изба. От избы к мостку, с которого, наверное, удобно полоскать белье, сбегала стежка. Саша сел на краю мостика, разулся и опустил ногу в обжигающий речной хрусталь. Нога тут же покраснела. Саша обулся, уселся по-турецки и всеми своими городскими легкими втянул томящий вольный дух. Голова куда-то поплыла. Поплыла.
«Эй, башка сейчас палкаймана!»
Митрофанов вздрогнул. Обернулся и увидел позади старушку в татарском платке.
«Тебе мой насос? Воровать надо!»
Старушка потрясла над головой своим оружием. Саша растерялся, заморгал и увидел, что к краю мостка проволокой примотан насос, от которого к высокой избе протянут шланг, чего он сразу не заметил. А старушка все грозила.
«Уже три насоса украла! Хазыр! Убьем она!»
Саша пожал плечами, объяснил боевой хозяйке, что он вовсе не жулик, рассказал, что сам пострадал от варья, и вот выжидает время до вечерней электрички. Бабушка подобрела, опустила свою убивалку.
«Ай, молодец! Меня Амина зовут. Амина апа».
Саша приободрился, тоже представился. Бабушка дружелюбно улыбнулась.
«Сразу совсем воруют. Три насос уже. Аллах не боится»,
— пожаловалась старенькая Амина.
«Это как станция идет, надо сильно окошко смотреть. Не смотрел окошко, все? Унесла?»
«Уфала!» — вздохнула старушка.
Саша оглядел собеседницу. На все пуговицы застегнут застиранный зеленоватый халат, шерстяной носок торчит из треснувшей галоши, седая прядь выпала из-под платка. Амина оперлась на свое смертоносное оружие и переродилась из бойца в усталую поселянку с распухшими от жизни суставами пальцев. Апа по-детски прищурилась на свет, и Саша сразу к ней расположился.
«Ты что же, одна здесь кукуешь, бабуль?»
«Одна! Дети уехала, муж леспромхоз отовила давно. Мана живу чуть-чуть».
Бабушка повернулась и пошла в гору к своей высокой избе.
«Айда, чай пить тебе будет».
Саша обрадовался и поплелся следом. Чайку и правда хорошо бы. а сгнившие калитки через весь перемешанный скотиной двор к избе Амины ведет всохшая в грязь доска. Вдоль изгороди пригрелись несколько ульев, в которых кипит жизнь. Посреди двора гудит вся в золотых пчелах белоснежная черемуха. Из расхристанного сарая глядит на гостя растопыренный гусиный клюв. С ароматом черемухи мешается застарелый навозный дух. Курьер Саша и думать забыл о своем железнодорожном происшествии, о командировке и обо всем прочем, что еще утром его заботило. «Провались, Африка! Вот где жить бы!» — подумалось ему. «Косить бы корове, качать мед, коптить гусей под Рождество. Куда-то за реку, где зеленеет Уральское предгорье, смотрит крохотным окошком кривая баня». Хозяйка заскрипела дощатой дверью, пригласила в дом. Посреди татарского жилища громоздится огромная русская печь. Очарованный гость обошел ее кругом, приложил ладони, и остатки тепла от вчерашней топки проникли прямо в душу. На старой электроплитке сидит, посвистывает пузатый чайник. Полусонно идут-бредут, спотыкаются ходики. Из часового оконца высунулась и навеки уснула кукушка. К бревенчатой стене притулился хромоногий комод. В углу жмется железная кровать, на которой свернулась в полоске света трехшерстная кошка. Вот и все убранство.
Бабушка Амина выставила на стол мед, хлеб и молоко, разлила по пиалам заварку.
Пробормотала свое «бисмилля», указала гостю на вытертое кресло, которое одно здесь мешало лутошной гармонии. Наверное, ни разу за свои 40 лет Саша не пивал такого вкусного чая. Мед таял, растекался по языку. Небо обволакивало жирное молоко, отдающее коровы. А под окном бесшумно неслась куда-то река, и лилось с неба майское солнце. Хозяйка много говорила на своем забавном языке, без падежей и наклонений. Саша что-то понимал, но не совсем. Понимал про сына Амины, который пьет где-то там в городе, про старую подругу, которая привозит Амине новости из соседнего аула, где мечеть, про овец, который подстригать кирек надо, а руки уже не те. Саша, сидя, задремывал, ронял голову и пробуждался. И снова слышал забавную баюкающую речь. Он оглядывал русскую печь. Наверное, на ней когда-то давно-давно рос сын старой татарки, грелся здесь под овчиной суровыми зимами. Когда-то, наверное, болел, а потом умирал здесь, задавленный леспромхозом, хозяин дома. Вот уже часы пробили 4, а Саша все сидит, млеет. Вот хозяйка развернула свой коврик и стала за печкой на намаз, а Саша все не может очнуться. Вот уже и третий чайник засвистел на плите.
«Ай, сыне, иди вода кадушка натаскай!»
И Саша радостно хватает ведра и бегает вверх-вниз между мостком и баней, натаскивает воду, потому что, оказалось, насос провод воровали. А потом снова садится за чай. Митрофанову все здесь нравится. А день тем временем угасает. Наверное, где-то там, в городе, народ уже давится в маршрутках, едет с работы. Выстукивают повсюду тысячи динамиков, заколачивают в городские мозги всякую плесень. Еще немного, и небо там загорится пыльным неоновым светом, засветятся телевизорами тысячи окон, и по улицам закраснеют ночные тормоза миллионов вонючих машин. Как обычно, встанет где-нибудь в пробке жена Митрофанова, Ленка, и простоит до полуночи. А здесь также будут спотыкаться ходики и будет тихо молиться своему Аллаху старая татарка. Солнце медленно катится за пологий холм на том берегу. Когда пробило 6, Саша спохватился, что вечернюю электричку проворонил. Он быстро взялся за дипломат, но подумал, что если даже дунет на станцию в припрыжку, к поезду ему никак не поспеть. Саша умиротворенно вздохнул. Все к лучшему. Задание можно на денек и отложить. Мир не рухнет. А дома все равно к его отлучкам давно привыкли. Не расстроиться. Ничего. «Амина апа, я у тебя заночую?» Бабушка прибирала со стола, возила тряпицы, смахивала за гостем крошки.
«Кому заночую? Юг? Совсем нельзя ведь?»
«Что сразу юг-то?» «В сарай, насеновали бы, а?» Саша вспомнил, как в детстве, когда вся предстоящая жизнь казалась еще бесконечным праздником, он ночевал в деревне у деда, зарывшись в душистое сено. «Насеновали бы, а?» Бабушка оперлась о стол. «Нельзя, сарайка. Если бы мусульман, тогда ночуй. А так гайбат будет. Мана, подруг придет, сплетни говорит. Грех».
«Грех, что ли, на ночлег пустить?» — не понял Саша.
«Ай, совсем-то мне покоя не-то тут.
Становись мусульман, приходи сеновал, заночуй». Такой расклад курьера Сашу огорошил. Саша растерялся, задумался. В замешательстве поглядел на свой глухонемой мобильник и как себе помочь не представлял. Электричка только утром. Знакомых, кроме этой вот хлебосольной бабушки, в округе нет. Стучаться к кому-то в сумерках можно и по шее схлопотать. Такое нынче время. День полный приключений завершался еще одним сюрпризом.
«Куда же я сейчас пойду?» — уставился на хозяйку Митрофанов.
«Ай, подожди!» — улыбнулась апа. «Садись!»
«Ну вот!»
— обрадовался Саша и сел. «Гляди!» — ласково заговорила Амина. «Синий мед кушала? Молоко кушала? Хлеб кушала?» Бабушка загибала пальцы. «Чай мана пила?»
«Да», — благожелательно ответил Митрофанов.
«Спасибо». «Ай, молодец!» Старушка радостно затопталась на месте. Под ногами запели половицы. Старенькие глаза засветились надеждой.
«Тебе, что ли, заплатить надо?» — не понял гость.
«Заплатить, да», — расцвела хозяйка. «Деньги совсем у меня ведь нету. Кончилось ведь?» Саша оторопел, молча вынул свернутую фиолетовую бумажку, положил на стол, разгладил. Он подумал было что-то сказать, но махнул рукой и вышел. А над миром уже закатилось солнце, небо позеленело. В сумерках от холодной реки по окрестностям тяжело поднимался могучий озноб. Саша двинул было в сторону станции, но вспомнил, что там нет ничего, не приютиться, и встал. Он сокрушенно осматривался, пока не увидал высоко на холме чернеющий стожок. Пошел в гору, но скоро утомился и присел. Рев реки сюда почти не долетал, снизу из деревни еле-еле поднимался собачий лай. А холодало-то не на шутку. Саша резко выдохнул, изо рта вырвалось облако пара. Медленно-медленно выполз из-за гор месяц. Он зацепился за макушку скалы и превратил скалу в своеобразный минарет мечети, сияющим навершием. В продрогшем воздухе слышалось, как вдалеке, по железной магистрали, гремят по стыкам, проносятся поезда. Саша поежился и продолжил подниматься в гору. Когда он, наконец, достиг стожка и отдышался, то просто обомлел. Отсюда, с высоты, в свете месяца, просматривался великолепный мрачный горный хребет, а внизу блестели рельсы и уносился вдаль скорый, весь в огнях. В кармане тюлюлюкнул мобильник, нашел сеть. Митрофанов выхватил его, отыскал Ленкин номер. Связь без конца затыкалась, но Саша упрямо тараторил в трубку про свою командировку, про цыган, про контролера, про реку, про Амину повторил два раза, про русскую печь помянул, про деньги не забыл.
«Здесь очень холодно. Приедь за мной», — подытожил Саша. «Нажрался?» — сквозь помехи ответил телефон. «Иди к своей Амине, пусть Амина тебя греет». И отключился.
«Ну, что тут поделаешь? Беда». Саша разрыл прошлогоднее волклое сено, попытался забраться в сток, а там оказалось, в глуби еще крепко сидит зимний холод. И Саша вылез. Он стучал зубами и жалел, что не курит. Зажигалка здесь, ох, как пригодилась бы. Сейчас бы костерок. И тут ему почуялось, что откуда-то вправду потянуло дровяным дымком.
А это просто внизу в деревне топилась огромная добрая русская печь, которая веками все грела и грела старые мусульманские косточки, не видя в этом никакого себе греха.
Прилетел восточный ветер, пробрал до ребер, принес облака. Саша натеребил сено, как мог укутался и как будто согрелся. Узкий полумесяц оторвался от своего минарета, всплыл и теперь проглядывал из-за тучек. Чтоб не стучали зубы, Саша расслабляет мышцы, забывается, ему временами мерещится, что там наверху вовсе не месяц, а золотая турецкая сабля. Вон же она, вон, в руке великого всадника, который бережет свою верную Амину от лиха, стережет ее от греха. Всадник кому-то поет, что нет на небе больше никого, есть только он, и есть в его руке победная гнутая сабля. Во всяком случае, так ему кажется. Саша достал телефон, посмотрел на время. Ночь только начиналась. Утешало лишь одно, что оставался заряд. Батарейки вполне хватало, чтобы с началом рабочего дня позвонить смежникам, все объяснить и попросить, чтобы они его курьера отсюда забрали. Саша давно их знает. Они все поймут. Они вникнут. Они заберут. Тут им и ехать-то всего несколько станций.